Глава 13. Схватка в пещере. К вечеру приехали два лесника верхами, и с ними Иван Лысенко. Пустили коней на луг и рассказали, что милиции не будет, зато подъедут несколько опытных оперативных работников из уголовного розыска. По карте, которая имелась у зоолога, определили район поиска. Не маленький кусок, зато все сошлись на одном. Отсюда Козинский никуда не уйдет. Лесники сели играть в шашки. Котенко занялся своими записями. Саша заскучал. Правда, что ждать и догонять тоскливее всего. Утром поднялись рано, успели поглядеть на густой иней, опушивший траву и цветы. Брызнуло солнце, и мороз исчез, обернувшись легоньким паром. Саша тихонько поговорил о чем-то с Лысенко, потом с Александром Сергеевичем, подошел к зоологу. — Вы нам фонарик не одолжите? — Кому нам? — Мы с Сергеевичем и Лысенкой пещеру осмотрим. — Зачем она вам? Лысенко сказал, — если Козинский ищет удобное логово, он той пещеры не минует. Он ее знает. Хоббика там стрелял. Понял вас. Берите фонарь. И летучую мышь возьмите. Но к 6 быть не позже. Нам с тобой, Саша, двигаться надо. Проведаем Ивана Ивановича со студентами, выйдем к верховьям Киши, посмотрим на зубровый молодняк, а уж потом получишь свободный месяц для подготовки к экзаменам, чтобы без тревог. И поедете вы с Татьяной, зоолог прищурился. Саш потупил голову. «Ладно», — сказал зоолог, — «будем надеяться на лучшее». «Пошли?» — Лысенко уже стоял у дверей. Саша взял карабин и молча вышел. Архыз остался на приюте. Не взяли. Пещера и без него тесная. Не разойдутся. У старой Оренухи появились новые основания для беспокойства. Мало того, что Хоббик с такой неосторожностью подходил к человеку, к полуволку и даже к медведю. Когда это случилось в первый раз еще по весне, приемная мать Хоббика просто не находила себе места от страха. Позже она свыклась с этой ненормальностью. И если Хоббик оставался рядом с хищными друзьями на час-другой, то просто убегала не очень далеко. Хоббик, наигравшись с удивительными приятелями, вновь появлялся около нее целехонек и невредим. Ко всему можно привыкнуть, хотя у самой Оренухи и мысли не было присоединиться к Хоббику, способному дружить с человеком и собакой. Постепенно у повзрослевшего вилорогого оленя появились новые желания, и они совпали по времени с некоторым охлаждением по отношению к приемной матери. Хоббик не давал больше лизать себя, всячески уклонялся от ласки, когда они отдыхали, ложился уже не рядом с Оленухой, а поодаль, подчеркивая тем самым свою самостоятельность и независимость. Еще совсем недавно маршруты движения определяла Оленуха. Хоббик беспрекословно подчинялся ей, больше знающей, где хорошая трава, где солонец и где нет опасности. В последнее же время он сам выбирал дорогу, делал это не всегда удачно, но вряд ли сознавал свои ошибки. Они уже два раза встречали свое стадо, от которого отбились весной, но Хоббику явно не нравилось ходить вместе с другими ланками и малышами. Он не играл больше с маломерками в пятнистых шкурках, а стоял в стороне и наблюдал, как-то презрительно отвесив нижнюю губу. Его сверстников в стаде уже не было, они перекочевали к самцам, и там обучались не столько распознаванию опасности и отыскиванию пищи, сколько мужеству бойца и стойкости характера, хотя многие из них и носили на теле рубцы и шрамы от надглазных рогов матерых быков. Наверное, собирался уйти и Хоббик. А за ним по-прежнему тянулась Оленуха. Она не могла оставить его, хотя ей было очень приятно в компании сверстниц и подруг. Теперь они ходили отдельно. Оленуха смутно догадывалась о причине. Растет, мужает ее приемыш, раздался в груди, поднялся, рога отяжелели, и голову он носит, гордо приподняв, а в больших, когда-то покорно испуганных глазах, теперь все чаще загорается бесовский огонь дерзости и вызова. Оленуха, напротив, как-то сжалась, растеряла энергию, инициативу, и хотя по-прежнему готова пожертвовать собой ради приемного сына, все чаще поступала так, как хотелось Хобику, все покорнее следовала за ним, готовая на все, лишь бы ему было хорошо. На этот раз, спустившись с Альпики в леса, они наткнулись на свое стадо и до вечера ходили вместе с другими ланками и подростками. Но уже в сумерках Хобик забеспокоился, принялся нервно бегать, нюхать воздух, и вдруг, даже не оглянувшись на мамку, убежал. Оленуха до утренней зари оставалась в стаде. Однако сон ее был беспокойным, она то и дело вскакивала и будила остальных, ее тревога передалась всем, стадо плохо отдохнуло, а чем свет оленуха покинула ночевку и бросилась искать Хобика. Как она поняла по следу, Хобик опять искал общество своих друзей. Он вернулся на крохотный луг, проделав опасный путь по крутизне, не нашел там никого, обежал плоскогорье и очутился недалеко от знакомой нам пещеры. Тут оленуха и настигла беглеца. Хобик нисколько не удивился, увидев приемную мать, словно на минутку отлучился. Она обнюхала нетерпеливо идущего олененка, пыталась лизнуть его в шею, но Хобик уклонился. Ей хотелось знать, куда он идет и чего ищет, но поведение приемыша оставалось непонятным, и оленуха смирилась. Просто пошла следом за Хобиком, привычно исследуя окрестность, чтобы как можно раньше увидеть опасности, увести его от беды, какой бы она ни была. Вот и узкий распадок, заросший пихтой, заваленный буреломом и большими камнями, которые непросто перепрыгнуть. Они уже были здесь, поэтому оленуха не остановила Хобика, а спокойно шагала за ним. Память подсказала ей, что в конце ущелья сквозная пещера. Помнил об этом и Хобик. Он, собственно, и шел к пещере. И еще оба они знали луговину в конце леса, где всегда сочится вода и растет отличная густая трава. Не доходя сотни метров до привлекательной луговины, оленуха решительно остановилась. Замер на месте и Хобик. Потом сделал вперед шаг другой, однако оленуха тут же опередила его и загородила своим телом тропу. Хобик повел носом. Да, попахивает ружьем. Ну и что? Разве с Молчановым не связан такой же запах? И Хобик строптиво обошел оленуху, в которой уже раз, не посчитавшись с ее мнением. Он хотел пройти на лужайку, а потом через пещеру. Там можно встретить друзей. И вообще в пещере необычно, а все новое, как известно, очень заманчиво. Сперва оленуха заставила его остановиться. Нельзя, нельзя дальше. Теперь и Хобик ощутил более определенное страшное. Не Молчанов здесь находился, кто-то другой. Олень еще не увидел человека, но запах его наконец-то испугал, и Хобик чуть подался назад. Поздно. Козинский успел найти пещеру, побывал в ней и теперь сидел на тропе несколько выше поляны. Куст самшита скрывал человека, к тому же этот склон оказался в тени, тогда как зеленую луговину целиком высветило солнце. Молодой олень рисовался на свету, как на ярком лубке. Вот везет. Козинский сидел голодный, продрогший. Даже котелка нет. Где-то в чащобе Лобик превосходнейшим образом расправился с остатками солонины, в сердцах разорвал спальный мешок, расплющил громыкающий котелок и теперь шел по лесу и останавливался около каждой лужи, изнывая от жажды. Его уже распирало. Он выпил бочку воды, не меньше. А вторично обворованный им браконьер, достигнув своей цели, пещеры, сидел и ломал себе голову, где и как добыть мясо. И вдруг явление. стоит на освещенном лугу, молодой рогатик ушами водит, а до него сотни метров. Едва слышно щелкнул спущенный предохранитель. Черная дырочка винтовочного ствола нащупала правую переднюю лодыжку. Двумя прыжками, преодолев собственный страх, бросилась Оленуха к Хоббику и загородила его, оттискивая к спасительному лесу. Ну, скорей же, скорей! Он и сам почуял неладное, но в таких случаях решают считанные мгновения. Сухо и резко ударил выстрел. Оба оленя подскочили на месте, Хоббик с дико вытаращенными глазами скакнул в чащобу и затрещал сушняком, помчавшись прочь. Он не оглядывался, но был уверен, что старая бежит следом. Сейчас он почувствует на своем крупе ее горячее дыхание. Увы, за ним никто не бежал. Оленуха подскочила сгоряча, когда ей под лопатку вошла пуля. Задрав голову, она в последний раз увидела ярко-голубое небо, потом зеленая вершина пихты наискосок прочертила эту голубизну. Все бешено закружилось и стало темнеть, темнеть, пока, наконец, глубокая чернота не заволокла мир перед открытыми, уже стекленеющими глазами. Кровь потекла немного из раны, потом лениво покапала на зеленую траву и застыла. Безжизненно откинутая худенькая мордочка Оленухи примяла свежий и чистый пырей. В глазницах ее так и осталось по прозрачной слезинке. Или то была еще не высохшая роса, нечаянно упавшая с живой травы на мертвую голову. Над Оленухой деловито склонился Казинский. В руках у него был нож. Пригодилась даже шкура. Выскоблив ее и посыпав золой, из костра браконьер развесил помягчевшую шкуру в тени. Теперь у него будет, если не спальный мешок, то, по крайней мере, одеяло. Мясо в волю. Разделанная туша лежала на краю поляны. Над ней уже вились мухи. Казинский отыскал небольшой снежник на северной стороне ущелья, перенес туда мясо, а сверху заложил камнями и ветками калины от шакала, от медведя. И только потом раздул костерок и пожарил себе два добрых куска. Но что за еда без соли? Надо бы подняться наверх, однако боязно. Теперь его ищут. Долго им придется искать. В этот укромный угол не просто забраться, а если и зайдешь, что толку? Пещера велика. Он еще не знал, куда она выходит, но был убежден, что сквозная, когда-то олень, юркнул в нее и исчез. В тупик он не полезет. Но это еще надо разведать. Может быть, и соль там найдется. Слышал он насчет богатых залежей каменной соли в среднем течении Лабы. Вдруг и тут соляной пласт. Не к Солонцу ли приходили олени? Разведкой он займется в первую очередь сейчас же. Вот только испечет себе кусок свежатины впрок, забросает камнями остатки от оленухи, чтобы не бросились в глаза и воронье не привлекли. Электрический фонарь у Казинского, к счастью, остался в кармане плаща. На всякий случай браконьер захватил с собой добрый пучок сухих пихтовых веток, а спички и смолянки всегда при себе в целлофановом мешочке. Страховка. У входа в пещеру на песке хорошо просматривались следы от оленьих копыт. Казинский вошел спокойно и углубился уже порядочно, но вскоре следы пропали. На каменном полу ничего больше не отпечаталось, в сильном луче фонаря промелькнули тени летучих мышей. Сделалось тихо-тихо и совсем черно. Он хотел повернуть назад, но когда выключил свет и присмотрелся, то заметил впереди слабый отблеск дня. С интересом пошел дальше и вскоре стоял под окном. В потолке на высоте 2-3 метров зияла дыра, а еще метрах 20 выше играл солнечный луч. Страх перед глухим подземельем исчез. открылся длинный извилистый коридор. Попались два зала, один большой, а за ним поменьше. Казинскому казалось, что он идет все прямо и прямо, тогда как на самом деле он еще из большого зала свернул чуть правее и оказался в очень похожем коридоре, но не в том, который насквозь пробивал массив каменного моря. Отдушин больше не встречалось. Жуткая темень вязко окружила его и стала не по себе. «Вернусь», — подумал браконьер и сразу почувствовал облегчение. Круто повернулся и зашагал назад. Долго шел, сердце билось все учащеннее. На лбу появилась испарина. Пора бы выйти. Вдруг он оказался в проходе, ведущем круто вниз. Остановился в недоумении. Здесь не бывал. Уже с парализованной волей постоял, спустился метров на 40 вниз и закружился сбитый с толку. Перед ним чернела широкая пропасть. Сбоку гудела вода. Она била откуда-то из стены и падала в пропасть. Включил фонарь, свет достал, воду. Целое озеро, но не стоячее. Он погасил фонарь. Страшно. Постоял, прислонившись к стене и пытаясь обдумать, в какую сторону надо идти. Потом бегом, оскользаясь на неровностях пола, выбрался наверх и, когда стало суше, пошел наугад, лишь бы не стоять. Понял, что заблудился. Вода тысячелетиями протачивала этот известняковый массив. Коридоры, залы, подземные реки и озера в два, а может быть и в три этажа, рассекали все Нагорье. Мрачные и узкие, широкие и высокие, увешанные сталактитовыми сосульками проходы уводили вверх, вниз, соединялись с ручьями на поверхности, воздух проникал сюда через множество незаметных щелей, а вода лилась, сочилась, капала отовсюду, собиралась в озера и уходила в неисповедимые глубины, чтобы через сотни и сотни лет вырваться где-нибудь в Хадыженске или Мацесте искристыми целебными источниками или просочиться в пески под великую кубанскую равнину. Горе тому, кто доверился этому бесконечному запутанному лабиринту. Наверху была уже ночь. Но Казинский этого не знал. Он шагал в темноте и наугад. Ноги у него заплетались, страх опутал его. Он начисто растерял свою обычную самоуверенность. Шел, шел и шел. Сворачивал в одну, в другую сторону, подымался, карабкался через камни, куда-то опускался по скользким и неровным глыбам. Плащ, сапоги и шапка вымокли. Он с ужасом наблюдал, как желтеет свет фонарика, все чаще выключал его, пробовал двигаться в темноте, пока не падал или не стукался обо что-нибудь. Решил идти лишь по тем коридорам, которые поднимаются наверх. Правильное решение. Но такие проходы встречались нечасто, а многие из них заканчивались тупиками. Он решил поберечь ослабевшую батарейку и зажег две ветки. Они коптили, гасли, он раздувал их на ходу, но свет получался слабеньким, только под ногами. Наверное, прошло часов 6 в таких бесцельных блужданиях. Казинский карабкался вверх по очередному проходу. Неожиданно сделалось ровней. Он миновал один поворот, второй, ветки едва тлели, он раздул их и приподнял над головой. Свет скользнул по белым стенам, по полу, и браконьер попятился назад. Кости. Огромный череп, толстенные позвонки разбросаны по полу. Кто это? Что? Откуда неведомое животное? Включил фонарик. Довольно широкий коридор кончался тупиком. Камни в конце коридора выглядели странно темными. Где-то звонко капала вода. И эти кости. Первым его желанием было уйти как можно скорее. Но он пересилил страх. Значит, Не только он блуждал по этой тюрьме, но и звери. Возможно, и его ждет такая же участь. Невыносимо. Лучик фонарика обшарил камни. Да, тупик. Ну что, лечь на эти холодные камни и головой биться, пока не расступятся камни или пока не треснет слабый череп. Фонарик уже едва светился. Он опять выключил его и с тлеющими ветками пошел прочь от мертвых костей, навевающих мысль о страшном конце. Безысходность. Нет, еще не конец. Он найдет выход. Посмотрел на часы. Половина второго. Это что, середина ночи? Или уже новый день? Вниз, наверх, вправо, влево. Бесконечные переходы. Козинскому опять стало казаться, что забрел он в глубочайшие недра горы, откуда выхода вообще не существует. Дважды останавливался на краю бездонных колодцев, прислушивался к гулу воды в них и оторопело уходил назад, путаясь и все больше теряя надежду. Им снова владел безумный страх. Все кончено. Не видать ему больше солнца, и никто не узнает, что стало с Козинским. Еще одни кости останутся в проклятом лабиринте, как наказание за убитую оленуху, за все. Снова глянул на часы, скоро 5. Утра или вечера? Счет времени потерян. Он обессилел, лег на холодные камни и забылся. Почувствовал под рукой винтовку и впервые вдруг понял, как становятся самоубийцами. А всего-то прошло немногим более половины суток. Сколько он спал и спал ли, сказать трудно. Открыл глаза и сразу фонариком на часы ровно 10. Стрелки стояли. Забыл завести. В это самое время 3 вооруженных человека вошли в коридор бесконечного лабиринта со стороны Эштенского сброса. Они углубились в черное подземелье. Громко переговаривались, пробовали шутить. Александр Сергеевич, самый предусмотрительный, шел сзади, в руках у него был уголек. Через каждые 50 шагов на поворотах, разветвлениях он останавливался и рисовал на стене черную стрелочку, чтобы знать, куда возвращаться. Миновали знакомые отдушину. Саша показал щель, через которую вылезал в закрытую долинку. Он очень внимательно разглядывал следы на полу, хоть и редко, но находил оленьи приметы. Не сбился поэтому с главного направления, и скоро впереди зазеленело, потом посветлело, и они вышли к широкой арке второго выхода. Вот и доказали, что лабиринт сквозной. «Подожди-ка». Лысенко оттеснил Сашу и пошел вперед. Метрах в 10 от выхода остановился и, присев на корточки, показал рукой след сапога. Ого! Саша снял карабин. Не тот ли самый сапог с металлическими набойками? Протопал туда. Уже шепотом сказал Сергеич. Как же мы не встретились? Ведь он в пещере. Все оглянулись. Лысенко взял у Саши фонарик. По едва заметным следам, по пятну скользнувшей резины, по царапине от каблучного гвоздя, он проследил путь неизвестного до большого зала и только тогда произнес с некоторым разочарованием: «Разошлись мы». «С кем?» — спросил Саша. «С ним? С кем же еще?» «С Козинским». «Значит, он отсиживается в пещере». Лысенко остался караулить, вдруг вернется. Сел перед входом, положил на колени двустволку, осмотрел патроны, выбрал, которые с картечью, а Саша и Александр Сергеевич спустились в распадок. Вот и кострище. Обглоданные кости. Из чащобы, захлопав крыльями, поднялись молчаливые вороны. Так и есть. Под камнями остатки оленя. «Глянь-ка сюда», — Сергеевич раздвинул куст. На ветках сушилась растянутая шкура. точно, это Козинский, — сказал Саша. Карабин лежал у него на руке. Он старательно оглядывал кусты можжевельника, черную рощу пихты. Просидели в засаде часа два. Еще раз осмотрели след. Похоже, не торопится беглец, затаился в лабиринте. Неужели он их увидел? Или пещера имеет не один сквозной проход, и браконьер ушел через другой, им неизвестный? «Вернется, — сказал Сергей, — за шкурой непременно придет, да и мясо. Не для шакалов же старался, добро не бросит, само собой явится. Ждать надо». «Проверить пещеру тоже надо, — отозвался Лысенко. Мы не обороняться пришли, а искать и найти». И хотя это решение было более рискованным, сошлись на одном — идти в пещеру. Двигались по неизвестным коридорам с большой осторожностью, пользовались летучей мышью, да и то загородили стекло с передней стороны, только под ногами освещали, чтобы видеть, куда наступаешь. Сергеич добросовестно продолжал метить углы и повороты. Прислушивались. Глухая черная могила, ни звука. Минул день. И тут обнаружилась находка. На полу сгоревшие почти до конца ветки. Уголек на конце одной веточки еще хранил тепло. Значит, они на верном пути. Еще колесили порядочное время, очутились в огромном, как колокол, зале, постояли над пропастью, где глубоко и глухо ворчала подземная река, подивились мрачному месту. — Пора выбираться, хлопцы, — сказал Александр Сергеевич, ощутив мучительную тоску по солнцу. — А ведь он где-то рядом. Иван Лысенко повел фонариком по стенам. В зал входило 5 или 6 коридоров. Каким идти? Что-то блеснуло в луче света. Подошли, нагнулись. Железная набойка с его сапога. Коридор повел их выше. Заглядывали в редкие щели по сторонам. Нашлись еще обгоревшие ветки. Шел здесь Козинский, шел, спешил куда-то. Куда? Может быть, их услышал? Саша держал карабин наготове. Тут все решает доля секунды, кто кого. Шли осторожно, но светили ярко, потому что нужно было рассматривать метки на стенах. Без особой путаницы вернулись в большой зал, и, пока Сергеич с фонарем обходил стены в поисках меченого коридора, Саша отдыхал на камнях. Время шло к ночи. «Нашел!» — крикнул Сергеич. Его голос гулко и сильно прозвучал в высоте купола. В ответ издалека, откуда-то из глубин земных, прилетел тягучий крик. «Эхо?» — спросил Саша. «Что-то не то». Лысенко повернулся на голос. «А ну, дай мне фонарик, Александр». «Идем вместе», — сказал Саша. «А вы, Сергеич, побудьте тут». Чуть посвечивая, они пошли на странные звуки. Все смолкло. Коридор опускался круто вниз, развилки не встречались. Не заблудишься. Вышли в новый зал, по краям его храмово сверкали известковые натеки. С потолка свисали другие. А на каменном полу почти посредине зала лежал человек и дико смотрел в яркое круглое пятнышко электрического фонаря. Вытаращенные глаза его желто отблескивали, как у рыси. Правая рука сжимала ложе винтовки. Вдруг он уронил голову и затрясся. Тонкий вопль раздался в зале. Подумал, галлюцинация. Козинский бился в истерике. За несколько часов лабиринт вытряс из него все человеческое. Лесники подошли ближе. Саша светил, карабин держал на изготовку, Иван нагнулся. Козинский без сопротивления отдал винтовку и затих. Саша погасил свет. Они чуть отошли и затаили дыхание. Жуткая темнота. Козинский повозился. Дыхание его сделалось ровней. — Кто? — спросил он осмысленно, даже с угрозой. Саша посветил фонариком. Беглец стоял. В сжатом кулаке он держал тонкий нож. Защищался или нападал? «Иди вперед», — приказал Саша и повел лучом, куда идти. Узнал ли он голос? Наверное, узнал. По бледному лицу скользнула странная тень. Только сейчас преступник начал соображать, что произошло. Исчез дикий страх быть заживо погребенным, но не радость освобождения, а сознание реального плена сменила один страх другим. Оружие отобрано. Его ведут. Куда? Разве не ясно, куда? Саша Молчанов освещал лишь полоску дороги. Казинский все еще не был уверен, что это молодой лесник, и не знал, один ли он. Лысенко шагал тихо и чуть сзади Саши, не выдавая себя. «Дорогу ты знаешь?» — спросил Казинский, не оборачиваясь. «Можешь не сомневаться», — ответил Саша. Теперь беглец убедился, что его ведет Молчанов. Он остановился и вяло повалился на пол, но нож из руки не выпускал. «В чем дело?» — спросил Саша. «Плохо мне». Казинский хотел выгадать время сообразить. Если бы только знать, где выход из пещеры, тогда бы он сумел избавиться от конвоира. В это время Саша неосторожно повел лучом в сторону, и беглец краем глаза увидел Лысенко. «И ты здесь, Иван?» «Не ожидал, Владимир Семенович, я самый». «Давай топай, не вздумай шалить, понял?» Казинский поднялся и пошел. Изредка Молчанов командовал влево. «Живей!» И он послушно сворачивал или ускорял шаг. «Слушайте, хлопцы!» Неожиданно браконьер повернулся на слепящий свет фонаря и сощурился. «А ведь вы спасли мне жизнь. Сам бы я ни за что не выбрался отсюда. Давайте по этому поводу сыграем мировую. Вы отпустите меня, я дам слово, что исчезну с Кавказа, и ни одну тварь не трону больше. И зла на тебя, Молчанов, не затаю. Вам же легче, не возьмете греха на душу. Ведь семья у меня, сын. Должно быть снисхождение». «Не притворяйся овечкой, Казинской». Голос Саши не сделался мягче. «Ты за все ответишь сполна. Давай, топай». Саша светил ему прямо в лицо и следил за каждым движением. Нож в руке. Он это помнил. «Иван, ты-то что молчишь? Земляк все же. Вместе работали. Как ты с совестью потом уладишь?» «Давай, иди вперед, сердито», — сказал Иван. «Не продаемся, понял?» «Дурачье, с мягким сожалением», — сказал беглец, — «я же вам дело предлагаю. Не согласитесь, пеняйте на себя. Сбегу, тогда покоя вам не будет». Вышли в зал, где одиноко желтел язычок пламени в керосиновом фонаре. Александр Сергеевич покачал фонарем. «Никак пымали?» — неуверенно спросил он. «Тот самый. Куда ж ты, глупый человек, залез от нас? Ведь мы, само собой, чуть не до центра земли за тобой прошли». «А ну, бросай нож, Казинской. Не дури», — приказал Саша. Но беглец только прижал руки к грязному плащу. Он как-то испуганно посмотрел в темноту. «Бросай на пол, слышишь?» Лучик высвечивал фигуру Казинского и сталактитовый забор позади. До ушей дошел шум воды в пропасти на краю этого зала. Решительно сжав губы и все так же прижимая к плащу правую руку, беглец сделал несколько шагов назад и побежал. На грозный окрик «Стой!» не обратил внимания. Лысенко рванулся следом. Казинский замахнулся ножом. Лысенко отскочил и, поскользнувшись, упал. Все это происходило в темноте, где метался только узкий луч фонарика. Саша бросился на помощь Ивану, но над ним самим уже сверкнуло лезвие ножа. Он подставил ложе карабина, удар пришелся по ружью, оно выпало. Теряя равновесие под навалившимся телом преступника, Саша все же успел поднять руку с фонарем. Снова нож. Раздался гулкий выстрел. Что-то теплое брызнуло на лицо Саши. Казинский застонал и свалился на бок. Иван не целился, но картечь не миновала Казинского. Его рука повисла. Выпал нож. Брызнула кровь. Молчанов вскочил. Александр Сергеевич, застывший с фонарем в 3 метрах от схватки, нагнулся над Казинским. Тот лежал, скрючившись, и стонал. «Все, отвоевался», — сказал Лысенко, стараясь пересилить испуг. Кисть правой руки браконьера была разбита. «Свети сюда, Александр Сергеевич поставил свой фонарь, вынул из бездонных карманов тряпицу и принялся туго бинтовать руку. Казинский скрипел зубами и страшно матерился. Не тюрьма пугала его. Что без правой руки делать? Как стрелять? Теперь он пошел без понукания. Когда очутились в сквозном коридоре, Казинский свернул было влево, откуда потянул ночной прохладой. — Не сюда, — сказал Молчанов. Они повернули в другую сторону, и преступник пошел за Сергеичем, придерживая правую руку перед собой. Сквозь перевязку сочилась кровь. В широком зеве южного входа горел костер. На каменной плите перед входом стояли и сидели лесники, Котенко, еще трое чужих в плащах и с винтовками. — Наконец-то! — воскликнул Ростислав Андреевич. Лицо у него было сердитое. Видно, приготовился хорошенько отругать, но когда за спиной смотрителя приюта увидел Казинского, проглотил горькие слова. «Явление второе», — пробормотал он, пропуская раненого. «По вашей части, товарищ». Те, к кому были обращены слова зоолога, как по команде сняли винтовки. Они еще не начали поиска, преступник налицо. Не ждали такого оборота. «Аптечка. Есть у кого-нибудь?» Казинский не без страха смотрел на свою руку. Он побледнел, еле держался на ногах, но присутствие духа не потерял. Кто-то спрыгнул вниз, где стояли оседланные лошади. «Садись», — приказали Казинскому. «Кажется, мы сможем, наконец, заняться своими делами, майор», — спросил Котенко. Один из приезжих кивнул. «Спасибо за помощь». На приют двинулись двумя группами — лесники с Сергеичем и зоолог впереди, а несколько сзади, сгорбившись в седле, качался Казинский в окружении трех конвоиров. Для него все кончилось. У балагана, стаскивая из себя рюкзак, Котенко облегченно сказал: «Гора с плеч».